Ион Друца, Святая святых, часть вторая. Овчарня в Карпатах. Расплылись в густых сумерках и склоны, и обрывы, и ущелья. Только силуэты гор мягко чернеют на густо настоянном синем небе. Пастухи уже поужинали, Килин моет посуду, а Санду, подзаправившись, продолжает командование.
Рота! Слушай мою команду! Товарищи бойцы! Дорогие мои ребятки! Родные мои!
А что это тебя вдруг так разобрало, а?
Солдатиков жалко.
А чем же они тебя так разжалобили?
Так ведь шутка сказать. 4 дня и 4 ночи, такой немыслимый бросок. Ребята еле на ногах стоят. А тут еще незнакомая местность, всюду ощущение опасности. И где свои, где противник, неизвестно. Может, враг вон там, за теми дальними холмами, может, вон тут, вот, за кочками, целится в нас.
Ну, во-первых, командир не должен ни в коем случае раскисать. Даже если ты потерял ориентир, потерял связь со своими, ты все равно не должен показывать виду. Солдат должен быть всегда уверен в своем командире.
Ну хорошо, я сделаю, какой нужный вид. А потом? Как потом мне выкрутиться из той переделки, в какую попал?
Во-вторых, ты же дай солдатам отдохнуть, раз они умаялись. В-третьих, надо выставить 2 дозора. Один в местах предполагаемого расположения противника, а другой у себя в тылу, чтоб прощупать обстановку.
А в тылу-то зачем? Мы ж только что оттуда.
Тыл солдату нужен как воздух. Боец и без патронов еще боец, а без тыла он уже ничто. Вот так, сиди и жди удара в спину.
А это очень страшно, удар в спину.
Это жуткая вещь. Против него боец почти что всегда бессилен. Это, понимаешь, не то, что там физически. Нет. Морально очень трудно переносить те удары.
И что, дядь Килин, бывали с вами такие случаи?
Да, был со мной случай, был.
Расскажите.
Ой, Санду, Санду, какие дела были... Какие дела? Ну вот, отсидел я, стало быть, свой срок и вышел. Лежу, пацаны, что еще недавно без штанов бегали уже все на колесах. Кто шофер, кто тракторист, кто там в бригадиры уже метит. И один я без твердой специальности, и как на грех, курсов никаких. Вот сижу, думаю, ну куда же этому мужику податься? И тут одна наша доярка выходит замуж в соседнюю деревню. И некому стало корову ее доить. Ну, охотников было мало. Весна стояла, грязь непролазная, ферма же наш под самым лесом.
Ну, стали вы дояром.
Вот. С год примерно проработал я дояром, и вдруг на ферму приезжает наш председатель и с порога мне так: «Килин, говорит, ты чего такой замызанный ходишь, как тебе не стыдно, говорит, ты же мой заместитель по части крупного рогатого скота, мой боевой товарищ, заведующий фермой». Ну, в общем, Чапай из себя, как всегда, строит. Я говорю: «Ты постой, постой, отдохни, Чапай. Ты лучше скажи, с каких пор эта должность на мне?» Он говорит: «Как с каких пор? Еще с прошлой недели, так что ты поимей в виду». И вот тут, Санду, я жутко расстроился, потому что в это время как раз начался отел. А отвечать за скот во время отела – это ж последняя вещь, а делать нечего. В общем, взял я хозяйство в свои руки, работа пошла. И кто знает, по каким кабинетам я нежил бы сегодня свой зад, если бы не тат. Невероятный удар в спину.
Просторная приемная и большой кабинет в Кишиневском доме правительства. В кабинете товарищ Груя ведет какое-то важное совещание. На стенах развешаны чертежи выставочно красивых промышленных комплексов. Приемные горы таких же проектов лежат штабелями. Несколько человек то вносят проекты в кабинеты, то выносят. Девушка-секретарша, взвинченная царящим вокруг бедламом, нервно отвечает на телефонные звонки.
Да, занят. Да-да, очень занят. Нет, и после обеда не выйдет. Как хотите.
Входит Килин, долго оглядывается, соображая, что же тут происходит.
Барышня, барышня, будьте любезны.
Что, что, будьте любезны? Как я могу быть любезной, когда вы правительственную приемную превратили в склад? Так. Сначала вынесите отсюда вот все эти планшеты, и тогда я потом попросите меня быть любезной.
Да, пожалуйста, это же для нас пара пустяков.
Несите.
Да, барышня, а куда?
Товарищ!
Килин хватает 10-15 планшетов и вносит их, входя прямо в кабинет.
Здравствуйте, товарищи!
Это вы в каком смысле?
В смысле запланированного здоровья на много тысяч лет.
Галушка, оставь его. Это мой односельчанин.
Друг детства, школьный товарищ.
Да, друг детства и так далее. Ну что ж, товарищи, мы с вами первые наметки сделали, в общих чертах все оговорили. Давайте на сегодня закруглимся. А если что и осталось, то как у нас водится?
В рабочем порядке. До свидания, товарищи.
Да, в рабочем порядке. До свидания, товарищи. На сегодня все. Всего доброго.
Все расходятся. В кабинете остаются двое.
Ну, раз вошел, садись. Чего торчишь?
Ну, я ж не приучен, чтоб без приглашения...
Пожалуйста, сделай такую милость, присядь.
Ой, ноги ноют. Ну, ноги ноют.
Слушай, ну, пересядь поближе.
Ну, нет. Я проехал 285 километров... И если вы хотите, чтобы разговор у нас получился толковый, доброжелательный, в атмосфере, так сказать, дружелюбия и полного взаимопонимания...
Да, ради всего этого, конечно. Галочка!
Слушаю, Михаил Ильич.
Галочка, будьте любезны, принесите нам, пожалуйста, два чая.
Михаил Ильич, я считаю своим долгом предупредить вас, что этот нахал... Рабочий из архитектурных мастерских. Он планшеты с проектами выносил.
Ну, вот я и попью чаю с рабочим человеком. От интеллигентов устал до смерти. Идите, Галочка.
Хорошо.
Я вот тоже этих интеллигентов не особенно жалую.
О, а ты-то что на них взялся?
Дай, ну, капризный, вредный народ. Я вот тут приехал со старшим сыном Марии устраивать парня в автодорожный техникум. Так они же его совершенно замучили. Тут не так сказал, там не так написал, тут не так высчитал. А войти в положение они не хотят.
В какое положение не хотят войти?
Ну, что парень закончил сельскую школу, что против городских ему туговато, что он старший в семье. Оставшись без отца, вынужден помогать матери. Мария рядовая колхозница, трудится на черной работе. А содержать дом и двоих детей, будучи на самой, что ни на есть, рядовой работе в колхозе...
Погоди, погоди, погоди. А куда ж девался тот красавец-свистун?
Да, и он уехал с год назад, даже развестись как следует не сумел. Потребовал развод по почте. Там мусульманин одним словом что-то говорит.
Он бросил Марию или она сама его бросила?
Да нет, дело не в том, кто кого бросил. Обстоятельства его вынудили податься в другие края.
Какие обстоятельства?
Так известно же, какие. Он же и затеял жуткую драку, а после той драки ему уже никак нельзя было в нашей деревне оставаться.
Так, и... С кем же он подрался?
Ты, Господи, Боже мой. Да со мной он подрался, вот с кем.
Да, новость. Ой, хотя еще там на свадьбе подумал, что вы не поладите. Ну что, и правда? Не смог простить ему женитьбу на Марии?
А при чем здесь Мария? Тут Мария совершенно ни при чем. Если вы хотите знать, то мы с ним поначалу вот так вот сошлись. Пили вместе, гуляли вместе, только работали в разных местах. И вот это однажды, это же, наверное, с похмельем мне эта мысль в голову пришла. Господи, думаю, что же это делается? Что же это мы в разных местах работаем?
Так.
Отправил его на курсы. Когда он те курсы закончил, так взял его к себе на ферму ветеринаром. Так я себе в жизни не прощу, что такую гадюку на груди пригрел.
Тоже оказался вредителем.
Вредитель?
Да.
Самое, что ни на есть, вражина. Я же еще не удивлюсь, если со временем выяснится, что тот голубчик во время войны на оккупированной территории...
Ну, Калин, знаешь, ну ты заломил, ну заломил.
Нет, вы погодите, вы же дайте рассказать, как дело было. Значит, приехал я в город устраивать парня в автодорожный техникум. Так вот эти хлюпики, интеллигентики...
Погоди. Ты мне расскажи сначала и по порядку. Только времени у меня мало. Давай коротко, одну суть.
Да не, если коротко, я как-нибудь другой раз.
Ах, ну да, ты ж коротко не умеешь.
Да чего не умею? Я умею, но не люблю. Я всю жизнь тружусь возле бессловесных животных, и у меня постоянная жажда говорить, и я не хочу не волить слова. Да и дело ж не в этом. Ну, не я, так другие вам расскажут, как у нас с ним вышло. Я к вам совершенно по другому вопросу, товарищ Руя. Я приехал просить за старшего сына Марии. У Марии два сына. Младшего, Санду, я беру на себя, я позабочусь о младшем. А вот этому старшему надо бы помочь, надо. Но уже потом, когда они станут на ноги, мы можем с вами вообще не встречаться, если у нас не будет такой охоты. А помочь им сейчас, это же наш святой долг.
Что это значит, святой долг?
Ну а как же, мы же вместе пасли коров. Вместе играли в камушки под старой ивой. Вместе горладили песни на вечеринках. Нас же тогда еще старики предупреждали: ребята, глядите, Мария сиротка, и те, что с ней пасли коров, что с ней играли в камушки, что провожали ее после вечеринок.
Так, из-за чего ты подрался с ее мужем?
Хай. А вы не будете перебивать?
Хорошо, не буду.
А, ладно. Ох, была не была. Ну, значит так. Дружили мы, дружили. Ну, и тут однажды я возвращаюсь на ферму, гляжу, все мои доярки, а у меня их шестеро, все молоденькие, только после школы. Все шестеро, вот так, представляете, белугами просто ревут. Я говорю, стоп, говорю, отставить, что за рев, говорю. Они говорят, коровушек жалко. А дело в том, что мы дня за два до этого сдали около 20 своих коров на мясо, вместо них купили других, симментальской породы. Ну, я говорю, ну что делать, ну что жалеть, это ж давно было решено, что пойдут они на мясопоставки, это ж с Нового года было всем известно. И раньше еще, даже с осени все знали. Они говорят, да так-то, но так. Но коровы же, говорят, были в таком положении. Хоть бы, говорят, дали им отелиться, теляток бы хоть пожалели. Я говорю, как? Откуда им телиться, когда их осенью не осеменяли? Осеменяли, говорят. Вон, когда вы в Кишинев уезжали на тот вот слет, когда вас приемником награждали, вот этот ветеринар, ну вот этот вот мусульманин,
ну, ясно,
вот
ясно.
Он их приказал осеменить, а вам велел не говорить ни слова. И вот тут такое зло меня взяло, я думаю, ну, скотина ж ты этакая, на что ж ты руку поднял? Хватаю мотоцикл и дую прямо на Бельский мясокомбинат. Ну, там все, ну, как положено, конечно, бутылка с собой, так, знаете, приезжаю, так, шуточки, прибауточки, а сам, знаете, так внимательно смотрю по закуточкам. И вдруг вижу в яме, в крови телята плавают. И вот они как живые. Ну, то есть, они, конечно, не живые, они же еще не успели родиться, но вот так вот просто по всем статьям...
Все. Хватит об этом.
А говорили, не будете перебивать?
Да нет, Келин, я тебя не перебиваю. Я говорю, достаточно, мне все ясно, я все понял.
Да как же вам может быть все ясно, когда вы не знаете даже, из-за чего мы с ним сцепились? Ну, можно я доскажу до конца?
Ну, хорошо, давай, только покороче, нет у меня времени.
Нет! Это не из тех историй, которые можно коротко в двух словах, а можно и длинно. Она рассказывается только так, как рассказывается, и никак не иначе. Ну, можно, а?
Ладно, давай.
Ну вот, я возвращаюсь в деревню. Думаю, где же мне этого молодчика поймать? И прямо под колеса мотоцикла ко мне бросается Антон Тунару. Он уже бригадир теперь у нас. Стой, говорит Клин, слазь, мы тебя давно дожидаемся у меня на новоселье. Я говорю, да постой, я ж дороги, мне там умыться, переодеться. Он говорит, переодеваться некогда, мы уже по второй наливаем. А умыться, вот тебе кран под вишней, сейчас чистое полотенце вынесу. Но делать нечего. Я, значит, умылся, завел мотоцикл во двор. Ну, в общем, все чин-чином. Повели меня к столу. Посадили. На хорошее место. На хорошее. Но вот вы знаете, как-то так вышло, что вот прямо напротив того свистуна. Вот так вот, вот это я сижу. А вот так вот тут сидит он. И вот тут Мария. Я сижу, зубами скрежещу, все внутренности клокочут, драться ж нельзя. Ну, нельзя, люди ж строились, люди гостей пригласили, это ж понимать надо.
Ну, ты, конечно, как всегда, взял себя в руки.
Вот вы представьте себе, что я взял себя в руки, вот так сижу, в тарелку смотрю, вот так в небо, вот так в землю, только чтобы мне его поганую морду не видеть. А он сидит, сверлит меня своими наглыми глазенками, так еще шуточки ж подпускает. А потом этого ему показалось мало, так он так меня пихает коленями под столом. Что это ты? Говорит, Клин, сидишь, как кипятком ошпаренный. А тут все грохнули, это ж, видите ли, им эта острота понравилась. Я думаю, да, суки, лишь вы сыны. Я ж терплю с последних сил, так вы ж тут еще надо мною надсмехаетесь.
Клин, ну теперь-то мне уже действительно все ясно.
Да что вам может быть ясно, когда вы ничего не дослушали? Слушайте, если вы торопитесь, так вы идите. Только позовите хоть ту вашу секретаршу, пусть она дослушает. Я уже не могу остановиться.
Ну, хорошо, хорошо, я дослушаю. Только я прошу тебя, покороче.
Да, тут уже и расписывать особенно нечего. Я ему тогда говорю... Скотина, говорю... Ты что же это делаешь? Что ж ты осеменил коров, назначенных на мясо? Он мне говорит, чтобы мяса больше было. Это, говорит, колхозу польза, и ты, говорит, лишнюю премию в карман положь. Я говорю, ты понимаешь, на что ты руку поднял? Ты ж на материнство руку поднял. Он мне говорит, материнство то бывает у женщин, у коров это называется отел. Я говорю, как бы и где бы скотина это ни называлась, но размножение живых существ в природе, это ж есть святая святых. Он мне говорит, ты, Келин, вместо того, чтобы языком болтать, лучше б сам себе завел какую-нибудь теху и стал бы отцом, чем рассуждать о вещах тебе недоступных. И тут все опять грохнули, но вы знаете, меня... Кто поразил, так это Мария. Она вдруг как-то ухмыльнулась. Ну, я там уже... Не вытерпел, схватил стакан вина, выплеснул его поганую морду, а пока он вытирался, я стол опрокинул, схватил его за грудки, и драка пошла.
Большая драка была?
Да, мы месяца полтора потом в район ездили на перевязки. Да, потом приехала комиссия, факты проверили, факты подтвердились, так его отстранили от должности, запретили ему быть ветеринаром. Но он разобиделся, уехал, а мне выговор дали.
А, так с фермы-то тебя не уволили?
Нет,
ну, и то хорошо.
Фермы меня не уволили, я с фермы сам ушел.
А зачем?
Что?
Ну, зачем тебе это было нужно, уходить с фермы?
О, как же! Скандал же вышел. Я же разве мог после такого скандала заведовать фермой? Да вон, смотрите, вон, во всем мире все газеты пишут. Чуть что, так сразу же ответственные лица подают в отставку. И вот в этой, в Австралии. Это ж страшно посмотреть, как далеко от нас та Австралия. Так я на днях читаю весь кабинет министров.
Погоди, погоди, погоди. А ты, конечно, считаешь, что уход со своего поста – это признак большого ума.
Да, ну.
Да-да. Знаешь, большого мужества. А потом ты что же, приравниваешь себя к ним, что ли?
Да не, что вы, я человек маленький. Может, вообще как былинка в поле. Но и у меня есть свое чувство святости перед землей, на которой я живу. И если то чувство святости хоть в чем-то нарушено, а я в этом хоть косвенно, но повинен, значит, я должен немедленно оставить свой пост и уйти на менее ответственную работу.
Да. Ну и что ж теперь собираешься делать после того, как сохранил в неприкосновенности чувство святости перед землей, на которой ты живешь?
Да проживу как-нибудь. А вот, овечек предлагают. У нас же их мало осталось, штук 200, их пасти стало негде, все склоны перепахали под виноградники, но тут правление вынесло постановление попробовать свести овец на лето в Карпаты, а если уже не получится, тогда сдать на мясо. А мне бы не хотелось, чтобы деревня совсем без овец оставалась. Вот я и подумываю, податься с овечками в горы.
Слушай, мы тут планируем создать несколько механизированных птицефабрик. Вот буквально на днях открываем школу для операторов автоматического управления фабриками. Вот ты мне все жалуешь. Тебе в жизни не везло, когда посылали на хорошие курсы. Давай, дуй. Жилье дадут, пищу дадут, остальное сам усвоишь.
И документ.
Что документ?
Ну, документ дадут, что, ну, я закончил, там, присваиваю.
Ну, дадут, себе. Конечно.
А товарищ Роя, а как же быть со старшим сыном Марии?
Сына Марии с собой возьми. Это же редчайшая специальность, это больше, чем техникум. Вот вы с ним вдвоем одолеете. Он будет по части грамоты посильнее, а ты по части житейского опыта.
Старая ива на берегу реки.
Странный. Странный ты человек, Калин. Такая хорошая встреча у нас вышла. И где ты тут высчитал удар в спину?
Тот удар в спину нанесла мне Мария. Она ухмыльнулась, когда этот поганец начал высмеивать мое отцовство.
Ты не должен обижаться на Марию. Мы с тобой договорились. На нее не обижаться. Она и без того достаточно настрадалась. Недаром вся деревня до сих пор называет ее святой.
Да нет, я на нее не обижаюсь. Просто коротали время с тем мальчиком. Зашел разговор о военных операциях, так и вправду ж. Есть такая операция – удар в спину. А на Марию я и не думал обижаться, нет.
Овчарня в Карпатах. Костер потух, очертания гор растаяли в ночи. Одни звезды ярко мигают, да темень ночи то скатывается, то снова оседает на крутых склонах гор. Келин притих в глубокой задумчивости, а Санду, борясь со сном, отдает последние распоряжения.
Рота, слушай мою команду. Унести раненых в укрытие, запастись патронами и приготовиться к последнему штурму.
Ну, положим, командир тоже не может знать, последний это штурм или еще раз придется штурмовать.
Ну, а как тогда мне им сказать, что умереть или победить?
Ну, ты им так и говори, приготовиться к решительному, мол, штурму.
Ага, так, понял. Рота, слушай мою команду. Унести раненых в укрытие, запастись патронами и приготовиться к решительному штурму.
Дядя Келлин, а солдат может вот так вдруг сходу упасть?
Как это упасть?
Разрыв сердца.
Ну, на войне всякое бывает. Бывает, разрыв сердца случается.
Дядя Келлин, а доводилось ли вам хоть раз увидеть, как вот солдат бежал вдруг сходу с размаху?
Видел, видел.
А расскажите.
Истории эти всегда запутаны. И вот так их просто не расскажешь. Это ж только в новой ткани легко проследить, где начало той нитки и где ее конец. А в человеческой жизни, если она и так уже на исходе, как же там определишь, где начало, где конец? Ну вот. Кончил я, значит, ту школу операторов. Дали мне тогда удостоверение, такое красивое, знаешь, в кожаном переплете. О, как у тех, что с высшим образованием. Может, видел когда. Mm-hmm. А вот значка такого не дали. Не дали. Приезжаю я в район и получаю направление на межколхозную птицефабрику. Работа, вот ты знаешь... Ну, просто заново на свет родился. 8 часов сидишь себе в уютном помещении, в тепле, в чистоте, там радио тихо наигрывает, ну, чтобы не скучно, значит, было. Телефон, свежий номер района и газеты. А вот, надеваешь чистый халат, садишься в вертящееся кресло и 8 часов смотришь телевизоры. Только там на их экранах не вот эти исторические битвы, не твой этот кабачок 13 стульев любимый, не, живые птицы. Тут утята, там гусята, там индюки. Вот этим утятам надо воды подлить, чтобы поплавали индюкам, проветрить помещение, чтобы не задохнулись. И вот так 8 часов сидишь, всех ублажаешь. И кнопки, кнопки, кнопки.
А что, и платили к тому же хорошо?
Да что хорошо, ты пойми, я за год дом шифером перекрыл. Мотоцикл с коляской купил, уже начал на «Москвич» засматриваться. И опять посылают в Кишинев на слет. Вот ты знаешь, я давно заметил, что эти слеты для меня ну просто наваждение. Вот как только пошлют на слет, да еще, не дай бог, приемником наградят, и все. И сразу жди каверзы какой-нибудь. Тут же я ж не успел еще из вагона выйти, как уже бегут, суют в руки. Вот такой вот маленький приемничек, вот, как воробушек.
Вот этот, что ли, который у меня?
Вот, вот, вот этот самый. Ну, правда, он тогда еще новенький был, пока к тебе в руки не попал. И кожа чехла у него лоснилась, и кнопочки все застегивались.
Еще одна приемная в доме правительства. Огромный кабинет. Секретарша сбивается с ног, готовясь к приему иностранных корреспондентов. Цветы, бутылки с минеральной водой, чашечки для черного кофе. Все это заносится из приемной в кабинет, раскладывается в нужном порядке. Телефоны разрываются, но девушке не до них. Груя за столом перелистывает какие-то бумаги. Девушка-секретарша, пробегая в очередной раз мимо телефонного столика, машинально схватила какую-то трубку.
Слушаю вас. Да. Министерство внутренних дел? Здравствуйте. Ну, задержали. Так при чем тут мы? Что-что? Одну минутку. Подождите у телефона.
Михаил Ильич, звонят из внутренних дел. Говорят, задержали какого-то вашего родственника из деревни. Не то друга детства, не то бог знает еще кого.
Соедините.
Прямо сейчас, перед приемом иностранцев? Это так важно?
То, что не важно, я обычно пропускаю мимо ушей.
Соединяю.
Василий Гаврилович? Здравствуйте. Да, мне сообщили, что ваши ребята задержали моего земляка. Передайте им, пожалуйста, пусть выпустят и направят его ко мне. Невозможно? А что за такие тяжкие грехи за ним водятся? Не беспокойтесь, я с него взыщу. Не мое это дело, то есть? Я спрашиваю. Почему это не мое дело? Василий Гаврилович, если я сейчас разговариваю с вами в мягком, вежливом, просительном тоне, это вовсе не значит, что я собираюсь упрашивать вас сделать для меня что-либо, недозволенное законом. И если вы так понимаете вежливость, давайте перейдем на строгий официальный язык. Итак, генерал Жгутов, распорядитесь немедленно направить ко мне задержанного. Об исполнении доложите через помощника. Все. Черт знает, что такое. Галя?
Да?
Галя, вынесите, пожалуйста, все это из кабинета. Найдите там где-нибудь пару номеров журнала «Советский Союз». Развлеките иностранцев, пока я здесь разберусь.
Извините, Михаил Ильич, что я вмешиваюсь, но разве это невозможно отложить и распутать уже после приема иностранцев?
Вопросы чести не откладываются, иначе они перестают быть таковыми.
Секретарша быстро перетаскивает обратно все в приемную, устраивает из маленького столика и нескольких кресел уютный уголочек, Груя ходит по кабинету и вот, наконец, в приемную заявляется капитан милиции с задержанным. Это Килин.
Добрый день.
Добрый день.
У себя?
У себя.
Оба ходят в кабинет. Килин встал у самых дверей, а капитан рапортует.
Товарищ Груя, задержанный Килин Абабий по вашему приказанию доставлен.
Хорошо, можете идти.
Слушаюсь.
Ишь ты, мигом хвост поджал.
Раз вошел, садись, чего торчишь?
Пожалуйста, сяду. Ой, в какую переделку занесла меня нелегкая.
Рассказывай, только коротко, времени у меня нет.
Я даже не знаю, с чего начать.
Слушай, ну начинай, с чего хочешь, только коротко.
Да ну, как я вам коротко расскажу, когда я не люблю неволить слово. Вы бы отпустили меня, помогли с милицией выкарабкаться, ты на том спасибо.
Расскажи мне, за что тебя задержали? 2 минуты я тебе даю.
Ну, 2 минуты. За 2 минуты на войне можно много успеть, еще больше можно потерять. Ну, ладно, была не была, попробую в 2 минуты. Значит так, посылают меня в Кишинев на слет. Вот и премию дали. Вот такой вот приемничек, такой маленький, как воробушек. Вот сунешь его в карман, он тебе в кармане поет. Японские говорят. Вот они в милиции забрали. Как вы думаете, вернут?
Вернут. Дальше.
А, ну, хорошо. Я, значит, переночевал в гостинице, все чин-чинно. Утром выхожу, настроение чудесное, погода отличная. Вот этот воробушек вот тут прямо на ребешке чирикает. Но это ж милое дело! Это ж не то, что раньше ту холеру Беларусь дарили, топуда 4 в ней, грыжу ж наживешь вместо славы. А тут такой милый воробушек. Вот это
Кажется, они пришли. Так может, я в другой раз как-нибудь, а?
Итак, идешь ты по улице. Дальше.
А сколько у меня времени с тех 2 минут осталось?
1 минута.
О, ну, вы не беспокойтесь, я, если поднажму, успею. Значит так, ну, переночевал я в гостинице, все чин-чином, утром выхожу, настроение чудесное, погода отличная.
Воробушек наигрывает.
Да.
Дальше.
Ну, я выхожу на улицу, смотрю по правой, по левой стороне проспекта все магазины, так я то в один, то в другой, ну, посмотреть, что почем. Вдруг вижу мясо, рыба. Вот, думаю, где смысл нашего труда, где наша красота, наше царство. Заглянул туда, в отделе птица, дичь, сквозь витрины холодильника. Смотрю и глазам своим не верю. Гора уток с проломленными черепами. Вот знаете, в каждой утиной головке такая дыра, что вот так вот можно просто палец туда просунуть. Ну, я тогда вызываю продавца, хватаю его за грудки.
Какое ты имеешь право хватать продавца за грудки? Кто он тебе? Кум? Сват? Собутыльник?
Я не имею права хватать его за грудки. Мы с ним работаем в одной отрасли. У меня 500 000 птиц. Я сутками до слепоты слежу за ними по экранам телевизора. У нас же ЧП считается, если у какого-нибудь птенчика свистнет подбитое крыло. А тут такое явное, такое неприкрытое варварство.
Дурья твоя башка! При чем здесь продавец?
Так я потом понял, что он ни при чем. Я тогда вызываю заведующего, хватаю его.
Тоже за грудки?
А его иначе не схватишь, он же жирный такой, в белом халате. Я говорю, сукин ты сын, ты посмотри на себя в зеркало. Потом говорю, ты возьми 1 утиную головку и рассмотри ее внимательно. Ты смотри, как природа все здорово устроила. Череп, клюв, глаза. Это ж совершенство. А зачем же в это совершенство сапогом? Ведь красота и совершенство всего живого на земле – это ж святая святых жизни нашей. Ведь она ж, кроме этой красоты, себя защитить-то ничем не может. Да какое ж, говорю, ты имеешь право? Ну, в общем, я хотел поговорить с ним как с человеком, так заведующий оказался трусом, выхватил из кармана свисток и давай работать легкими. Но известно, что после того свистка бывает.